Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня второй день по шаббату. Мы Божьей милостью продолжаем читать книгу пророка Ишаяу. И сегодня будем читать 53 главу. Святой Благословенный даст нам милость, чтобы мы не только слушали, но и вникали, понимали, чтобы Слово Его действовало в нас, чтобы оно сеяло в нас, давало свои плоды, чтобы мы были благословением для тех, кто нас окружает, чтобы и наши жизни менялись в соответствии с Его Словом, и наши сердца, мы сами менялись в соответствии с Его Святым Словом. Итак, с Божьей помощью, 53 глава книги пророка Ишаяу. Как я говорил в прошлой беседе, собственно, наш отрывок начинается с 13 стиха 52 главы. Не всегда аккуратно, а порой несуразно сделано разделение Писания на главы, но что сделано, то сделано. И наш отрывок, четвертая песня «Раба», как это принято называть, начинается в 13 стихе предыдущей 52 главы. Мы последние стихи прошлой главы разобрали на прошлой беседе. Я, может, для того, кто специально откроет именно 53 главу, добавлю несколько разъяснений. Эта глава легла в основу, находится в эпицентре полемики между иудеями и христианами. Христиане, разумеется, видят в этом Ишуа Машеха и видят эту главу как полное указание на Ишуа Машеха. В иудаизме не все так просто. Есть самая древняя школа толкования этого текста, которая тоже толкует его о Машехе. Мы коснулись в прошлый раз, например, Таргум Йонатан, самый древний перевод и комментарий, арамейский перевод Писаний и комментарий, он же перевод, он же комментарий, в 13 стихе 52 главы, когда мы читаем «Вот раб мой успешен», добавляет «раб мой» – это Машех. И все раввинистические ранние источники, и Талмуд, и Мидраши, и Зор, хотя Зор, на мой взгляд, поздняя книга, и тем не менее, видят в этой главе указание на Машех. Примерно с 9-10 века родилась еще одна школа, еще одно толкование этих глав, толкование их как о народе Израиля. В общем-то, отцом-основателем этого толкования можно считать рабби Шлома Ицхаки, хотя были какие-то зацепки, были какие-то параллели и до этого. Раньше или рабби Шлома Ицхаки живет во Франции во времена первого крестового похода, переживая все ужасы крестового похода. Весь его комментарий на Танах, везде, где это возможно, это апология иудаизма и спор с христианством. И Раши занимает очень радикальную позицию. Он говорит, что все страдания Израиля, а для него страдания Израиля – это не какая-то теория, это то, что он видит непосредственно перед собой, и, естественно, и те, кто читают его, и он сам ждет ответа на вопрос «за что?». И Раши пытается ответить на это как в большей степени «для чего?». И он говорит, что все эти притеснения, которые испытывает народ Израиля от народов мира, все эти страдания народов мира, они нужны для искупления самих этих народов мира. И когда-нибудь они прозрят и увидят, собственно, вот 52-53 глава, ну, 53 глава в основном, потому что там другой говорящий, это слова народов мира, которые признали, что тут Израиль, которого они презирали, которым брезговали, которого гнушались, через него и дано спасение. Вслед Раши идут еще несколько комментаторов, столпов комментирования Писаний, но не единственное это мнение. То есть Раши не перекрыл тот древний, давний подход, который толковал Писание о Машехе. И снова повторю, есть полемика, потому что наш отрывок четвертой песни, то есть с 13 стиха 52 главы до конца 53 главы, весь этот отрывок 7 раз цитируется в Новом Завете. То есть очень известная для любого христианского верующего глава. Можно встретить в Израиле людей в футболках, на которых написано Исаия 53. Есть такая конспирологическая легенда о том, что это запретная глава, и что, дескать, ее запрещают изучать, запрещают читать, не читают в синагогах, не комментируют. Все это неправда. В скобках можно сказать, что, к сожалению, вообще Писание не так обширно изучается в еврейской среде, как Талмуд и другие книги, но везде, где Писание изучается, оно много все-таки изучается, везде изучается книга Ишаяу и 53 глава, я не видел ни одного комментатора, ни одного учителя, который бы побоялся комментировать этот отрывок или любой другой отрывок из Ишаяу. Я никогда не видел никакого издания и не увижу, я уверен, Танаха, в котором не было бы этой главы. Вот такое в виде исключения обширный комментарий, такое обширное введение, собственно, к чтению 53 главы. С этим мы отправимся в путь. Я буду читать здесь только классические еврейские комментарии. Здесь будет только классическое иудейское толкование текста. И каждый, кто захочет увидеть новозаветные параллели, они, безусловно, есть. Каждый, кто захочет, их найдет. И я думаю, что это тоже будет интересно. Итак, 53 глава Ишаяу. Ми эмин лишмуатену. Кто поверил слуху, дошедшему до нас? Узро Адонай альми неглита. И на ком открылась десница Господня? Моше Давид Вали, известный мистик, комментатор Писаний, близкий друг Рамхаля, которого, наверное, тоже многие слушатели читали, его книги «Мислят и Шарим», «Дерех Хашем», его читают не только иудеи, но и среди христиан они популярны, переведены на русский язык. Итак, Моше Давид Вали так комментирует этот первый стих. Кто, прежде всего, вопрос, кто говорит? С точки зрения раба Вали, это то, что мудрецы Израиля говорят друг другу во время раскрытия Машеха, с огромным удивлением. То есть они удивляются и как бы говорят друг другу, кто бы мог поверить, кто бы знал, что такое возможно. А причина в том, что говорили наши учителя, то есть сами раввины, сами мудрецы верят так. В трактате Недарим 38а приводится это мнение, это его говорит Раби Йоханан. Всевышний не дает дух пророчества Шехину, в оригинале, кроме как человеку мудрому, смелому, богатому и статному. То есть нужны какие-то качества, мудрость, смелость, богатство и стать, чтобы удостоиться божественного присутствия на себе, чтобы удостоиться духа пророчества. Так учили мудрецы, так ожидали мудрецы, и вдруг, оп, такое удивление. А этот будет бедный человек, у которого ни вида, ни величия. Поэтому удивляются, как такое может быть, что мышца Господня раскрылась на таком человеке. То есть, если раньше Господь действовал, и понятно, что везде действовал Господь, но через этого человека Господь действует открыто во всей своей полноте, как может быть, удивляются мудрецы, что на таком человеке, у которого никакого вида, ни стати, ни фрака, ни шляпы, ни роста, ни денег, ни статуса. Как может быть, что на таком человеке открывается мышца Господня? И сам Моше Давид Вали объясняет, вознесение его, то, что вот мы говорили в прошлый раз, то, как он поднимается, то есть как это происходит, как то, о чем говорится в Псалме 61.8, пребудет он вечно перед Богом. То есть на самом деле, когда, как толкует это Раби Моше, он не возносится, он там изначально и пребывал, он сошедший там, но не оставивший небеса, и он постоянно пребывает перед Богом. Вьяль, Хаюны Трифонов, он поднялся перед ним, как росточек, как отрасль. Мы говорили об этом слове, можно понять это как со срубленного дерева прорастает росток. Казалось бы, там, где невозможно было прорасти, прорастает росток. Выкашореш мерец ция. И как корень прорастает в пустой почве. Ло тор ло, ни вида у него, ло адар, ни красоты, ни ра, ло море, ни вида, ни облика, чтобы мы могли, чтобы это было нам приятно, чтобы мы могли прельститься им. То есть обычно человек, когда выходит на сцену, и тем более на сцену истории, он должен обладать не только харизмой, сказать, он должен выглядеть красиво, красиво себя подавать. Этот выглядит, в общем, это никак не выглядит, нет у него и человеческого подобия, избитый, измученный, и как может быть, что через такого действует Господь? Опять-таки, Рабби Моше толкует это так. Это то, о чем говорили мудрецы наши, говоря, что Машех – это праведник, страдающий в искуплении других, страдание любви. И поэтому у него нет ни вида, ни красоты, он изуродован страданиями. То есть нам-то кажется, что Бог его наказывает. И что Бог за какие-то его грехи, за его жизнь непутевую, вроде бы, сделал его таким, а это праведник, страдающий страданиями любви. Он принял на себя эти страдания из любви к, из любви к нам, по сути. И из любви к тем, кто эти слова говорит. А эти слова говорят мудрецы Израиля. У него не было ничего, чтобы он нам приглянулся. Некоторые комментаторы разбивают этот стих на две части и говорят, у него не было ни вида, ни величия, ни красоты. И последнее слово в Эдихмаду, и мы прелестились им, и он оказался прелестным для нас после того, как раскрылась его полнота. То есть, как бы, этот стих, по мнению некоторых комментаторов, раскрывает две стадии. Сначала мы смотрели, какой-то он неказистый, несуразный, несграбный, и совсем не похож на праведника, но когда раскрылась в нем святость, мы его увидели, мы его приняли. Такой комментарий есть, его можно вместить в текст, хотя, на мой взгляд, это не очень подходит для понимания пшата. Нивзе, выходаль, ишим, презираем и оставлен людьми, отвергнут людьми. Иш мехайвот, человек болей, видеа холи, и знающие болезни. Что это значит? Опять же, приведем комментатора Моше Вали, который говорит, здесь два раза встречается слово «невзе», «презираемый». В этом стихе два раза встречается. То есть, с одной стороны, он презираем народом, презираем людьми, которые на него смотрят. С другой стороны, и он сам в какой-то момент чувствует себя богооставленным. Мы знаем, восклицание «Бог, Бог, мы зачем ты меня оставил?» И здесь говорит, что он доведен до такого состояния, что он сам почувствует, переживет оставленность Богом, потому что без этого невозможно понести чужие грехи. Переживет эту богооставленность. Так?